Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится. Хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего их не прошло.
Доброе утро, дорогие радиослушатели! С вами Виктория Мартыненко, за режиссерским пультом Элла Михеева. И это «Разбудильник». Как всегда, утром мы входим в ваши дома, буквально делаем это по очереди с коллегами, приносим полезную информацию, а также слушаем музыку. И сегодня время песен 2000-х. В программе поговорим на очень важную, на мой взгляд, тему. Почти каждый день кто-то из жителей Ростовской области теряет крупную сумму денег из-за интернет-мошенников. В новостной редакции такие новости практически каждый день выходят, причем это не 10 тысяч рублей, 15, а люди отдают миллионы. И вот последнее время, например, все чаще стали взламывать аккаунты в Telegram, потому что многие компании пользуются именно этим мессенджером с февраля 2022 для создания рабочих чатов, и число пользователей Telegram выросло в разы. Реально ли обезопасить свой аккаунт? Как это сделать? Спасает ли от проблем двойная аутентификация? Что предпринять, если уже перешли по ссылке? А также о других видах мошенничества сегодня поможет мне разобраться в теме, а также обезопасить ваши электронные кошельки. Кандидат технических наук, доцент кафедры кибербезопасности информационных систем Донского государственного технического университета Ольга Сафарьян. Ольга Александровна, здравствуйте.
Добрый день. Очень рада присутствовать сегодня в вашей студии и хотела бы, конечно, проговорить на актуальную тему, которая сегодня на повестке дня очень часто.
Ольга Александровна, ну, как я уже сказала, вот в 2022-м Telegram вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире. Количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц. Но вместе с популярностью растет и число мошенников в этом приложении. Как обезопасить свой аккаунт?
Ну, в первую очередь, хотела бы сказать, что сейчас очень активно идет взлом аккаунтов, и все выглядит очень банально. Поступает сообщение, якобы один из пользователей ваших контактов вам открывает премиум-подписку. И вы, соответственно, пользуясь такой возможностью, переходите по ссылке, получаете код активации и вводите этот код активации для получения доступа к премиум-подписке. И ваш аккаунт параллельно с вашим пользованием становится и частью пользования злоумышленников. Что делают злоумышленники? Они активно начинают вести рассылку от имени вас, вот этих таких же подарочков, то есть премиум-подписки, либо каких-то фишинговых сайтов. Есть несколько вариантов, сейчас немножко позже расскажу об этом. И удаляют эти сообщения, чтобы пользователь как можно дольше не заметил постороннюю активность со своего аккаунта. Чем же заинтересован ваш аккаунт для злоумышленников? В первую очередь, это активная рассылка фишинговых ссылок и получение какой-то, возможно, своей злоумышленной информации или доступа к личным данным. Также, получив доступ к аккаунту пользователя, у злоумышленника есть возможность проанализировать имеющиеся переписки, найти в этих переписках, как мы любим, сохранять архивы или сканы своих личных документов, какую-то коммерческую информацию, переписки с коллегами. Тем самым даем возможность новой атаки от злоумышленника и, соответственно, получения какой-то дополнительной информации. Даем возможность злоумышленнику получения новой атаки с новыми сведениями. И, конечно, еще вариант, когда злоумышленник заинтересован в получении аккаунта медийной личности или очень продвинутого аккаунта пользователя для того, чтобы как можно больше получить доступа к контактам, то есть большому количеству контактов, использовать это с активной рассылкой фишинговых ссылок, или же получение финансовой выгоды, то есть выкупа аккаунта за хорошие деньги.
То есть первое правило, которое мы должны запомнить в начале нашей беседы, ни в коем случае не оставлять в мессенджерах свои документы. Да, действительно, фотографии паспортов даже часто пересылают, ИНН и так далее. Полный пакет документов могут злоумышленники таким образом получить. Ольга Александровна, вот что делать, если все-таки поддался на провокацию, перешел по ссылке, там, например, часто же давят на больное, когда тебе приходит от знакомого сообщение, срочно, мне нужна помощь, хорошо, если это твой близкий знакомый, и ты знаешь, что у него, например, нет ребенка, да, которому нужна помощь, и все у него хорошо, а если это там человек, с которым ты просто общаешься, вот люди часто не задумываются, сразу переводят деньги.
Да, конечно, активность эту и заметила и я тоже в телеграм-канале. Мы сейчас говорим о данном мессенджере. Конечно же, если уже первый этап такой, то есть вы дали уже доступ злоумышленнику к вашему аккаунту, в первую очередь необходимо пройти в настройки и отключить, то есть завершить все имеющиеся сейчас активные сеансы. Завершить и через настройки подключить двухфакторную аутентификацию. То есть это первое действие, которое необходимо сделать. И в случае рассылки от знакомых, в любом случае, если вы получаете, идет рассылка по контактам, то есть это какой-то все равно ваш список контактов, напишите, еще раз уточните, и ответьте, будет все сразу понятно. Желательно, скорее всего, сделать связь по этому номеру не через мессенджер Телеграма, а через какой-то другой мессенджер для уточнения данной информации.
Ольга Александровна, а реально ли распознать опасную ссылку? То есть может обратить внимание на какие-то точки, вот именно на сам адрес, как он написан?
Да, конечно. Есть ряд таких подозрительных моментов, на что обратить внимание, когда вы видите ссылку. Ну, во-первых, давайте начнем не с ссылки, а с сообщения, которое вы получаете вместе с этой ссылкой. Данное сообщение, скорее всего, будет содержать ошибки либо опечатки в самом сообщении. Также данное сообщение, в данном сообщении могут присутствовать замена символов, например, кириллицы на латиницу, то есть часть символов. Потом сообщение может быть не связано, то есть не имеет никакого предыдущего диалога, и тут приходит сообщение «перейди по ссылке», то есть связи нету с предыдущей перепиской совершенно. Это вот на что сразу же необходимо обратить внимание. Если это какая-то коммерческая переписка, то есть присутствует обязательно фамилия, имя, должность, с кем идет переписка, а здесь в подозрительном сообщении это будет отсутствовать. Либо логотип, который представлен в данной переписке, он будет отличаться от вами знакомого, иметь какой-то другой шрифт, то, что может вам внести какую-то сомнительность относительно данной ссылки. Но если же все-таки обратить внимание на саму ссылку, то в первую очередь ссылка, которая состоит из одних цифр, это уже является подозрительной ссылкой. Если же в ссылке присутствует значок собаки, тоже такого не должно быть в ссылке. Также у нас в начале адресной ссылки у нас присутствует 3 W. После 3 буквок W присутствует обязательно точка. Если она отсутствует или вместо точки стоит тире, это тоже будет считаться подозрительным адресом. Также адрес ссылки будет иметь двойное или более название, одно из которых будет вам известно, то есть тоже обратите на это внимание.
Разбудильник продолжается. Сегодня говорим об интернет-мошенничествах, а точнее о том, как же обезопасить свои личные персональные данные, как сохранить деньги. В студии у меня кандидат технических наук, доцент кафедры кибербезопасности информационных систем ДГТУ Ольга Сафарьян. Ольга Александровна, продолжим. Одна из популярных сейчас обманных схем – это лже-брокерские сайты. Людям обещают хороший заработок, опять же, знают, да, на что надавить. Они заполняют добровольно свои персональные данные и таким образом теряют деньги. Вот буквально на прошлой неделе мужчина лишился таким образом 6 миллионов рублей у нас в регионе. Как же узнать лже-брокера?
Да, в России активно сейчас мошенники-лжеброкеры, которые звонят в формате телефонного разговора, привлекают к себе внимание и привлекают, конечно же, самое первое, чем это высокими доходами. На что здесь необходимо обратить внимание? Здесь можно рассмотреть несколько вариантов такого лжеброкерства. Это формат финансовой пирамиды, либо формат фишинговых приложений. Формат финансовой пирамиды – это такое больше психологического воздействия, то есть когда уже человека привлекают в свою пирамиду и, соответственно, постоянно активно требуют вложения. Здесь, конечно же, необходима в первую очередь помощь родственников в данной ситуации. В основном страдают пожилые люди.
То есть в этой схеме порционно выманивают деньги?
Да. Насколько вот мне известно, тоже анализировала данную ситуацию, якобы обещают, чтобы вывести уже накопившийся доход, необходимо вложить еще. И в основном люди идут на это и, соответственно, вносят вновь, за счет этого открывают, возможно, какие-то кредиты и ввязываются в новые какие-то обязательства по кредитам, дабы забрать свои обогатившиеся финансы и закрыть все кредиты, и плюс еще иметь уже такой плюс в своих инвестициях. Тут, конечно, необходимо работать более углубленно, формат такой, в первую очередь, помощи от родственников и, главное, вовремя ситуацию, соответственно, не упустить и не, чтобы она не вышла из-под контроля. Или же формат, когда у нас идет активно рассылка и предложение перейти по таким же фишинговым сайтам или приложениям, которые очень похожи на существующие брокерские компании, где при якобы открытии счета и переводе денежных средств на этот счет никому другому, как мошеннику, эти деньги не попадут. На что обратить внимание? В первую очередь, конечно же, во время телефонного разговора не переходить ни по каким ссылкам. Постараться как можно быстрее закончить этот разговор и самостоятельно узнать о данной брокерской компании. По возможности дополнительно перейти на сайт Центробанка и посмотреть, какие имеются активные брокерские компании. И если же та компания, с представителем которой был разговор, отсутствует, то это мошенники. В любом случае мошенники, и больше, соответственно, диалога с ними не вести. Если же ситуация все-таки произошла и были переведены денежные средства, постараться как можно быстрее попытаться вернуть денежные средства. Да, это может получиться.
Но это нужно делать уже с помощью банка или человека, кто может самостоятельно?
Там есть ряд процедур. В первую очередь, конечно же, это сложно, потому что денежные средства переведены самостоятельно, то есть добровольно. Но как можно скорее необходимо обратиться в банк, написать заявление о том, чтобы отменили данную операцию. Во-вторых, зафиксировать весь формат переписки с лжеброкером, аудиоформат, если получится, либо скрины переписки. Как можно быстрее написать заявление в органы соответствующие о таком виде мошенничества. Постараться как можно быстрее узнать у банка, к какому конкретно банку были переведены денежные средства, и подать заявление в этот банк о закрытии счета мошенника и, соответственно, об отмене операции. Это необходимо делать очень быстро, потому что мошенники сейчас очень активны, все переводится просто в валюту, в криптовалюту или на электронные кошельки, потом уже никаких денежных средств вернуть уже невозможно. Конечно же, внимание, бдительность, не переходить ни по каким ссылкам. И сколько бы ни говорилось об этом, такого рода рисках, всегда необходимо быть начеку и как можно чаще напоминать об этом самому себе и своим близким, особенно взрослому поколению.
Буквально накануне нашего разговора мне звонили мошенники, действуют очень нагло, что поражает. Звонит девушка, представляется сотрудником правоохранительных органов. Когда я начинаю задавать вопрос, можно ли нам отложить эту беседу или как-то ускорить ее, потому что спешу на запись, она довольно-таки наглым тоном говорит, что это ваши проблемы, что у вас нет времени, я выполняю свою работу. Дальше, каким образом они действуют? Задают вопрос, знаком ли вам такой-то, такой-то человек. Этот человек, естественно, вам не знаком. И продолжается беседа тем, что якобы этот человек пытался только что, вот буквально там час назад, взять кредит на ваше имя в банк. У него есть ваши паспортные данные. И для того, чтобы эту сделку аннулировать, вам нужно там перейти по ссылке, которую вам пришлют, либо назвать код. Вот знаете, что если вам вдруг звонят правоохранители, нужно в первую очередь записать, откуда звонят, должность, и сказать, что, знаете, я сейчас перезвоню, узнаю, действительно ли вы работаете там-то, там-то, и если вы действительно сотрудник правоохранительных органов, да, меня с вами свяжут. Как правило, когда вы говорите о том, что вы перезвоните, давят на то, что разговор должен продолжиться здесь и сейчас, что невозможно дозвониться и так далее, и так далее. Ну, продолжим, да, про именно интернет-схемы все-таки. Ольга Александровна, вот когда незнакомец настоятельно просит установить определенное приложение, стоит ли задуматься? Я вот признаюсь, что считала, что все приложения проходят какую-то проверку, контроль, прежде чем попасть в Google Play или App Store, откуда уже их активно пользователи скачивают.
Да, на самом деле при размещении таких приложений проходит достаточно большое количество требований самого приложения. Да, это активно, маркетплейсы этим активно занимаются. Даже если, возможно, приложение было размещено, после выявления каких-то недостатков оно удаляется. Но очень сложно потом его опять подключить, но это немножко речь о другом. Такой формат мошенничества подразумевает обход даже всех ваших возможных функций вашего телефона. Мошенники сейчас очень активны в этом направлении, но это не так часто. Один из таких основных моментов, связанных вот с такой установкой приложений, это когда действительно в телефонном разговоре просят перейти по ссылке и установить какое-либо приложение, дабы защитить, например, себя от мошенничества. Это прямо сейчас такая активная уловка мошенников — представиться представителем банка, сотрудникам банка, что вас уже сразу же должно
насторожить.
В основном звонок от мошенников осуществляется следующим образом. Установить приложение, перейти по ссылке, которая, скорее всего, отправлена на номер телефона. И данное приложение, оно является тем приложением, которое получит доступ к вашей технике, к вашей вычислительной технике, но это, скорее всего, к ноутбуку в основном или к компьютеру, и получит возможность полного управления вашей техникой и, соответственно, получение оттуда той информации, которая необходима. Это выглядит все очень элементарно, установка, тоже отправляется код активации мошеннику, якобы под видом подключения этого приложения, и все, злоумышленник полностью владеет техникой и может получить ту информацию, которую ему необходимо, все, что у вас там сохранено.
Получается, может... это действует как удаленный рабочий стол?
Да, да, это как удаленный рабочий стол, и так как многие не владеют информацией о подобных приложениях, могут спокойно пойти на поводу и, соответственно, вместо того, чтобы обезопасить, дают возможность полного доступа к своей технике и, соответственно, дают возможность полностью, дают доступ к злоумышленникам полностью к своей информации.
На каких сайтах можно оставлять данные карты? Безопасно ли привязывать ее на маркетплейсах? Ведь зачастую, когда карта привязана в каком-то магазине, они дают дополнительные скидки, дополнительные бонусы, этим заставляют, в общем, оставлять там данные.
Конечно же, здесь, как специалист в области кибербезопасности, я могу сказать следующее. Мошенники очень активны, и многие компании могут терять, соответственно, базы с информацией, которая у них находится. Поэтому здесь мой совет. Заведите для подобных оплат или покупок через интернет отдельную карту, куда вы будете перечислять именно ту сумму, которую планируете потратить на данных маркетплейсах. Это самая лучшая безопасность, чтобы обезопасить себя, своих близких.
О кибербезопасности сегодня мы говорим. Слушайте внимательно. Я думаю, что основные тезисы программы обязательно опубликуем в нашем телеграм-канале. Также появится подкаст ВКонтакте. Если что-то не запомнили, спешите скорее туда. Маяк, Вести ФМ, Радио России, и переслушивайте.
Один маршрут.
Сегодня отправляемся в хутор Старозолотовский. Это объект, который находится в Федерации самых красивых деревень мира. Он расположен в живописном месте на берегу Дона. Это в 160 примерно километрах от Ростова, Константиновский район. В хуторе около 20 домов. Это аутентичные казачьи домики ярких цветов. Синие, желтые, зеленые, белые, с резными ставнями и балясниками. Так раньше казаки называли балконы. Часть из них – декорации фильма «Тихий Дон», снятого Сергеем Урсуляком в нашем регионе. Киношные куреня перевезли из станицы Вешенской. Они идеально вписались в местный ландшафт, их заполнили экспонатами, которые, кстати, в том числе приносили и жители хутора. Куреня можно посетить в сопровождении экскурсовода и узнать интересные подробности казачьего быта. А можно просто бродить среди домиков, рассматривая этнографический музей под открытым небом. И немного истории. Изначально на этом месте был город Золотой. Его название значилось в походном журнале Петра Первого. Потом была станица Старозолотовская. И вот теперь красивейший хутор Старозолотовский. Название он получил из-за прозрачной протоки, которая сверкала от количества рыбы. Я думаю, что каждый житель региона обязательно должен посетить эту точку на карте. И мы снова в эфире. Это «Разбудильник» с кандидатом технических наук, доцентом кафедры кибербезопасности информационных систем ДГТУ Ольгой Сафарьян. Говорим о том, как же правильно вести себя в интернете, о гигиене такой своеобразной, если хотите. Ольга Александровна, как распознать, реальный ли это сайт или же подменный? Можно ли этому ресурсу конкретному доверять?
Хотела бы обратить здесь ваше внимание, что в 2018 году компания Яндекс добавила для ряда сайтов определенные значки. И один из основных знаков – это знак «Информация подтверждена владельцем». Выглядит она как синяя галочка, подтверждает, что действительно этот сайт является официальным. На это, пожалуйста, обратите внимание. Если вы сейчас откроете поиск Яндекса, ведете, например, самый распространенный вами официальный какой-то сайт банка, то вы увидите, что напротив названия этого сайта будет синенькая галочка, и эта галочка дает возможность нам быть уверенным, что этот сайт является официальным.
То же самое касательно сайтов авиаперевозчиков, ЖД-перевозчиков, потому что для мошенников это довольно-таки лакомые кусочки. Ольга Александровна, вот сейчас VPN активно все используют, да, потому что благодаря VPN можно получить доступ к запрещенным ныне социальным сетям в России. Может ли это сбить с толку мошенников и как-то обезопасить, если человек VPN не выключает?
Ну, на самом деле я могу сказать следующее, что по большей степени наоборот. Потому что VPN-сервисы сейчас очень активно анализируется база VPN-сервисов. И, соответственно, при подключении через VPN к своим аккаунтам есть возможность утечки своих личных данных. И мошенники, конечно же, этим пользуются. Ну и самое главное, если мы говорим о каких-то финансовых оплатах с включенным VPN, то от этого, конечно, стоит отказаться. И при совершении оплаты интернет-заказов или подключения онлайн-банков обязательно отключать VPN. В данном случае ваши финансы будут в большей сохранности, нежели с включенным.
Еще немного о сохранности данных. Почему не рекомендуют использовать один пароль для всех приложений, также в целом легче запомнить, да? И каким должен быть надежный пароль?
Ой, это очень такая актуальная тема, и говоря о ней, я сразу же могу выделить погрешности в некоторых своих паролях и планирую их в ближайшее время прямо исправить после завершения передачи, потому что действительно мы не задумываемся и думаем, что ой, наш пароль один, он самый сильный, но ничего подобного. Конечно же, наличие одного пароля для всех возможных ваших учетных записей – это очень плохо. Очень плохо, как и сам ненадежный пароль. Давайте последовательно. Если вдруг у злоумышленника получилось получить доступ к вашему аккаунту, например, почты, в данной почте присутствует ряд писем, где у вас идет подтверждение с рядом ваших аккаунтов, Значит, у злоумышленника есть возможность получить доступ к вашим всем аккаунтам. А если у этих аккаунтов такой же пароль, то значит завладеть всеми вашими аккаунтами. Конечно же, необходимо обратить внимание на уровень самого пароля. И требования к паролю следующие. Конечно, сам пароль должен состоять как минимум с 12 символов. Символы должны быть как верхнего, так и нижнего регистра, то есть большие и маленькие буквы. То есть это спецсимволы и еще дополнительно цифры. Обязательно наличие двухфакторной аутентификации. Это может быть телефон, это может быть электронная почта. Есть генерация кодов, которые дают возможность нам дополнительно усилить защиту к нашему аккаунту. Данные коды генерируются телефоном и дают возможность входа к аккаунту в течение 30 секунд. То есть он действует. И самое главное, менять пароль как можно чаще. В идеале каждую неделю.
И тут я задумалась, человек, который не менял пароль последние лет 7, наверное, от электронной почты, нужно делать
чаще. В идеале,
чаще.
Да, неделя, 3-3,5 года максимум.
А доверяем мы гаджету сохранить пароль или все же не стоит?
Я бы не советовала, я так не делаю.
То есть переписываем в блокнотик все-таки?
Тут тоже о хранении паролей, это на самом деле такая отдельная тема, там много вариантов и предложений для обычного пользователя о хранении пароля, в блокнотике это тоже не очень удачный вариант.
Что же делать, запоминать?
Это самый лучший вариант — запомнить свой пароль. Или пароли, конечно же.
Наша программа подходит к концу, но есть еще один вопрос для вас. Можно ли отвечать «да», когда звонит незнакомый номер? Могут ли мошенники воспользоваться как-то записанным голосом, и мы таким образом им поможем?
Да, действительно, в сети можно увидеть достаточно большое количество предупреждений о том, что нельзя говорить слово «да», разговаривая с незнакомцем. Это повлечет за собой потерю своих денежных средств. Что я могу здесь прокомментировать? Да, действительно, в колл-центрах банка идет определение человека по его голосу. Да, но этого недостаточно для того, чтобы провести денежную операцию. Если при совершении звонка в колл-центр пользователь спрашивает, где находится адрес банкомата, оператор скажет без каких-либо вопросов. Но если же оператору звонит пользователь и просит перевести денежные средства, сама беседа с оператором колл-центра по переводу денежных средств, она очень вариативна. И какие вопросы может задать оператор, мошенник не сможет предугадать. И записав одно слово «да», перевести денежные средства просто будет невозможно, так как для этой операции необходимо ряд идентификационных этапов, которые потребуются от владельца данного счета.
И на этой позитивной ноте мы завершаем нашу беседу. Я благодарю кандидата технических наук, доцента кафедры кибербезопасность информационных систем ДГТУ Ольгу Сафарьян. Ольга Александровна, спасибо, что провели это утро с нами.
Спасибо большое.
Уже завтра встречайте Олега Пшеничного, а я с вами прощаюсь. До скорого.